Пролог. Я не люблю холод, пронизывающий, забирающийся под любую одежду, заставляющий стучать зубами, вымораживающий даже мысли в голове. Беспощадный. К холоду невозможно привыкнуть, холод можно только терпеть. Если вы спросите меня, что я не люблю на этом свете больше всего, я скажу, что больше всего я не люблю холод. Поэтому я всегда думал, что если у дьявола есть хотя бы толика изобретательности, то мой личный ад, тот, в который я попаду после смерти, будет ледяным. Кто же знал, что еще при жизни мне доведется угодить в огненный ад? Разумеется, это был не классический вариант ада. В нем отсутствовали сковородки с шипящим маслом и котлы с кипящей смолой, а вместо бесов с вилами в этом аду были скари из клана Торбри. Скари и их чертов шагающий танк, оснащенный тактическим огнеметом, пламени которого окружающие Демойн вековые деревья сгорали за считанные минуты. И была стена огня шириной около 50 метров, увернуться от которой не представлялось никакой возможности. У Холдена не было ни единого шанса. Доспех не по фигуре, не герметичный, даже без шлема. Он сгорел, как листок бумаги в ревущем лесном пожаре. Или как человек, попавший под струю тяжелого огнемета Скаари. Не знаю, кричал ли он перед смертью. Даже если и кричал, ревущее вокруг нас пламя поглотило любые звуки. Зато его смерть была быстрой. Еще мгновение назад он стоял, задрав голову и показывая пальцем в ту сторону, откуда придет его смерть. А в следующую секунду налетело пламя, и его броня опрокинулась на спину. И когда она коснулась обугленной земли, человека в ней уже не было. Я знаю людей, которые считают быструю смерть преимуществом. И иногда мне кажется, что я могу их понять. Лучше уж сгореть за секунду, чем, как это предстояло нам, запекаться в тяжелой броне заживо в течение долгих минут. Система охлаждения автоматически включилась на полную мощность и почти сразу же доложила о критических перегрузках. Температура внутри брони начала стремительно повышаться, и уже через 15 секунд после начала атаки составляла чуть меньше 50 градусов. Неприятно, но не смертельно. Пока еще не смертельно. «Рассредоточиться!» – заорал Риттер, и от его вопля у меня зазвенело в ушах. «Зачем так шуметь-то? Можно подумать, он обращается к нам не по внутренней связи, а старается перекричать пламя». По большому счету, толку в решении разделиться было немного. Мы ведь имели дело не с примитивным боевым роботом, способным в один момент времени использовать только одно орудие, а с тяжелым многофункциональным танком, оснащенным несколькими видами вооружения и управляемым многочисленным экипажем. Этот танк способен решать куда более сложные и масштабные задачи, нежели уничтожение нескольких людишек, случайно оказавшихся у него на пути. Что он и его коллеги вполне успешно доказали несколькими часами ранее, сравняв этот город с землей. Боб включил реактивный двигатель скафандра и ушел вправо. Сам полковник Риттер рванул вертикально вверх. Соответственно, я резко ускорился в единственно оставшемся мне направлении налево. Через несколько секунд мне удалось покинуть объятую огнем зону. Температура внутри скафандра не торопилась падать. И несмотря на работающий в шлеме вентилятор, пот все равно заливал глаза. Самое слабое звено боевого костюма ВКС – это человек внутри его. Плоть слаба и несовершенна. И даже если ты навесишь на нее тонну железа, напичканного сотней самых современных девайсов, она все равно останется слабой и несовершенной. Я думаю, идеальная война возможна в том случае, если полностью исключить из нее человеческое участие. Было бы неплохо, если бы одни роботы воевали с другими роботами. И было бы просто прекрасно, если бы они совершали это незамысловатое действие где-нибудь в отдаленной, пустынной, и никому не нужной местности. То есть пока автоботы и десептиконы Майкла Бэя разбирали бы друг друга на запчасти на своем родном кибертроне, это и была бы идеальная война. А потом они перенесли свои разборки на землю, и она перестала таковой быть. Зато про нее стали снимать фильмы. Как там звали того здоровенного парня, который собирался из нескольких тяжелых грузовиков и разламывал египетскую пирамиду, где внутри была спрятана адская машина, способная уничтожить солнце? Забавно. Оказывается, теперь у Визерса тоже есть такая машина. Пусть даже уничтожение одного конкретного светила для нее не самоцель и не является основной задачей. А уж здоровенных и смертельно опасных штуковин тут нынче вообще пруд пруди. Поскольку от города мало что осталось, единственным укрытием могли служить только зияющие в земле провалы в тех местах, где раньше были здания. Я нырнул в один такой провал, прикидывая, сколько осталось до леса, успею ли я до него добраться и есть ли вообще смысл двигаться в том направлении. Да и есть ли смысл двигаться вообще? Реактивный ранец скафандра предназначен для маневрирования, а не для марш-бросков. Его энергозапаса надолго не хватит. А других способов тягаться с танком в быстроходности у меня нет. Тарантул Скаари сильно отличается от неторопливых и таких неуклюжих на вид шагунов Звездной Империи Дарта Сидиуса. Но я не припоминаю, чтобы от них кто-то пытался уйти пешком. У человеческого мозга, ладно, черт с ним, у моего мозга, обнаружилась очень странная особенность. После того, как я угодил в место и время, доселе казавшееся мне исключительно атрибутом научной фантастики, грань между реальностью и вымыслом для меня истончилась. А существование машины времени, которая перенесла сюда, порой казалось мне столь же вероятным, как и существование далекой планеты Кибертрон, практически уничтоженной в ходе разрушительных гражданских войн, сотрясавших государство трансформеров несколько тысячелетий тому назад. С той поры космические полеты, боевые бластеры, шагающие танки, гигантские корабли-разрушители и сумасшедшие теории Визерса о существовании регрессоров, влияющих на развитие всех трех населяющих галактику рас, представляются мне явлениями одного порядка. Хотя многие мои нынешние современники этой точки зрения не разделяют. Но мне сложно поверить, что в мире, где существуют гипердвигатели и путешествия во времени, осталось место для настоящей научной фантастики. А с другой стороны, может быть, я до сих пор так и не смог до конца поверить в реальность окружающего меня мира. Поэтому достаточно легко воспринимаю то, что со мной происходит. В безумном мире возможно все. «Перекличка!» – динамики выплюнули хриплый голос Риттера. «Я в порядке, как вы?» «Здесь, полковник», – отозвался Боб. «Я тоже», – сказал я. «Где бы ни было это здесь?» «Я связался с кораблями», – сказал Риттер. «Обрисовал текущую ситуацию. Там тоже не сахар. Но они еще не добрались до верхних слоев атмосферы. Если вкратце, то план готов». Пока они будут лететь к нам, стоит оторваться от танка на максимально возможное расстояние. «Всем все ясно?» «Да, шеф», — сказал Боб. «С какой высоты они будут работать по танку?» «Понятия не имею», — жизнерадостно отозвался Риттер. «Выбор тактики и оружия я оставил на их усмотрение. Так же, как я оставляю его за вами. Главное — продержаться до подлета кораблей». Он отключился. Итак, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вполне разумно, учитывая обстоятельства. Прикинем диспозицию. При подходе к планете наши корабли нарвались на проблемы со сторожевиками Скаари, чего в принципе и следовало ожидать. Это значит, что пробиваться в атмосферу им придется с боем. А если помимо тяжелых орбитальных судов, у Скаари в пределах досягаемости есть и москитный флот – то бой этот не закончится даже в нижних слоях атмосферы. И вполне возможно, что в придачу к уже имеющимся здесь танку они притащат с собой пару истребителей. Или не пару, а добрый десяток. Но без тяжелой корабельной артиллерии нам тут ловить все равно нечего. Пытаться повредить тарантул, имеющимся в комплекте боевого костюма оружием, это все равно, что бросаться с копьем на танк, каковым этот тарантул, собственно говоря, и является. Похоже, что наше будущее будет коротким, зато очень насыщенным событиями. Каковы наши шансы остановить Визерса, если наши шансы пережить следующие 10 минут еще не равны нулю, но уже стремятся к нему на полном ходу? Я выскочил из своего укрытия и обнаружил танк в каких-то жалких 500 метрах по правому борту. Огнемет по-прежнему работал, и танк медленно разворачивался в мою сторону, заливая пространство огнем, и не так уж важно, прицельно ли он это делал, или же ребята просто жгли напалм для профилактики. Лес оказался не так далеко, как я думал. До него было всего около километра. Правда, преодолеть этот километр предстояло по абсолютно открытой местности. Пепелища и немногочисленные руины, оставшиеся выше уровня земли, не могут служить достаточным укрытием от оружия Скари. Бег в силовом скафандре почти ничем не отличается от обычного бега, но только для человека, который находится внутри этого скафандра. То, что раньше было препятствием, теперь таковым не является. Нет особой необходимости тормозить перед большинством местных стен, перепрыгивать кусты или огибать молодые деревца. Ты их просто не замечаешь. Твоя броня сметает их, даже не утруждая твое тело обратной связью. Для человека без брони столкновение с человеком в броне равносильно столкновению с грузовиком, о чем человек в броне должен помнить, действуя в общественных местах. По счастью, сейчас не тот случай. Людей без брони вокруг нет, они все уже умерли, а если здесь обнаружатся боевики из Кари, выбравшиеся из первого танка, то это уже их личные проблемы. Я преодолел половину расстояния до леса, когда по мне ударили огнеметы. Температура, едва успевшая понизиться на пару делений, снова поползла вверх. Прыжки и броски из стороны в сторону не принесли никакой пользы, ибо поток пламени был слишком широким. Зато снижали скорость. Так что я решил отказаться от отчаянного маневрирования и тупо двинул вперед. Температура уже приближалась к парной, система охлаждения не справлялась, легкие вдыхали горячий воздух, и я подумал, что первое, что я сделаю, оказавшись в лесу, это откину лицевой щиток и глотну напоследок свежего осеннего воздуха, наплевав на риск разделить участь Холдена. Только бы они хотя бы на мгновение выключили свои огнеметы. Строго говоря, полоска леса, к которой я приближался с изрядной, пусть и несколько далекой от желаемого скоростью, вовсе не являлась спасением, ибо огнеметы Тарантула, помимо прочего, служили им для того, чтобы прожигать просеки в лесу. Однако это могло дать небольшую передышку и свободу маневра, а также затруднить ребятам прицеливание. Долго мне так не протянуть, но если наши корабли пробьются к Демойну, то долго и не надо. А если не пробьются, то можно уже сейчас открывать щиток и ползти в сторону кладбища. Я ворвался под свод деревьев, разметав попавшийся на пути кустарник, и огонь ворвался туда вместе со мной. Осенние деревья вспыхнули, как политые бензином спички. Температура внутри костюма уже приближалась к предельно допустимым для человека значениям. Я метнулся влево, перепрыгнул через небольшой овраг, миновал группу вековых деревьев, чьи стволы уже начинали тлеть, и таки вырвался из затопившей окрестности огненной реки. Сердце стучало в бешеном ритме, а легким не хватало воздуха. Наверное, за время этой пробежки мне удалось сбросить пару килограммов. Огонь позади меня стих. В смысле, лесной пожар никуда не делся. Против законов природы не попрешь. Но продолжался он уже сам по себе, без помощи огнеметов. Неужели у Тарантула закончился запас напалма? Однако, прежде чем глянуть на танк и оценить ситуацию, я сместился еще метров на 200 влево и залег у могучих корней какого-то местного великана. Искушение откинуть щиток все еще было очень велико, но я пока не решался. Огненный ад мог вернуться сюда в любой момент. «Жарко», – прохрипел динамик голосом Риттера. «Не без этого», – согласился я. Боб не отозвался. Что ж, по крайней мере, двое из нас все еще живы. Танк замер на полпути к лесу и не предпринимал по отношению к нам никаких агрессивных действий. Все его орудия были обращены к небу, выискивая новую цель, которая, видимо, должна была появиться в самое ближайшее время. Я посмотрел наверх и ничего там не увидел. «Они ждут угрозы сверху, но вряд ли они бы засекли наши корабли так быстро», – прокомментировал Риттер. «Скорее всего, их кто-то предупредил». Оставляя за собой длинный дымный след, огненный болид прочертил небо на востоке и рухнул в лес километров 20 от города, даже не предприняв попытки затормозить. Пламя взрыва поднялось высоко над деревьями. Остается только надеяться, что это был перехватчик Скари, а не один из наших кораблей. В следующий миг мне показалось, что тарантул взорвался, и я уже было возликовал, но мгновением позже сообразил, что это был не взрыв, а одновременный залп из всех его бортовых орудий. Импульсы лазеров и шары плазмы улетели в небо первыми. Чуть позже за ними последовал десяток ракет и трассирующие очереди крупнокалиберных пулеметов. Как выяснилось, еще несколько секунд спустя это был жест отчаяния. И он ни к чему не привел, ибо ястреб вынырнул из-под низко нависших облаков совсем не там, куда ушло большинство зарядов, и устремился в стремительное пике. Оценив подлетное время и лихость маневра, я задумался, кто же сейчас занимает кресло пилота и почему этот кто-то до сих пор не открыл огонь. Но секундой позже это стало неважно. Так и не начав стрелять, и даже не попытавшись притормозить, как и первый болид, ястреб рухнул на остатки Демойна в доброй полусотни метров от тарантула. А потом взорвался его ходовой реактор, и новый взрыв, в разы мощнее всех предыдущих, поглотил и обломки корабля, и танк Скари. И вот уже огненная стена накатывает на меня, а ударная волна подхватывает сотни килограммов боевого железа, в которое я облачен, и тащит по земле только для того, чтобы через несколько десятков или сотен метров печатать меня спиной в ствол дерева. Костюм сработал на пределе возможностей и компенсировал удар, что не помешало мне приложиться затылком во внутреннюю часть шлема и на какое-то время потерять сознание.